Актуальное интервью на Радио ВОС.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С 28 по 31 октября в Москве прошел национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Сегодня с нами на связи победительница чемпионата в компетенции «Психология» в категории «Специалисты» Екатерина Краснова. Екатерина живет в Казани и является членом Казанской местной организации ВОС. Катя, добрый день.
Добрый день.
Катя, какие у вас остались впечатления от национального чемпионата «Обилимпикс» в этом году?
Впечатлений очень много. Все они в основном положительные. Были, конечно, нюансы. Некоторые компетенции проходили на чемпионате дистанционно, в том числе и психология. То есть в Москве я не была, а мы проходили всероссийский этап дистанционно.
Скажите, а раньше вы участвовали в «Обилимпиксе»?
Нет, я участвовала в первый раз. Ну, просто мое участие очень затянулось. Отборочный этап проходил в 21 году. То есть в прошлом году я прошла отборочный этап и должна была как раз на всероссийский поехать. Но всероссийский в 21 году он отменился. И в этом году чемпионат проходит за 2 года. И у нас по 2 победителя. По каждой категории, по каждой компетенции у нас 2 победителя. Есть за 21 год и за 22 год. Вот я победитель за 21 год.
Все верно, но это неплохо, что 2 победителя. Главное, что финалисты предыдущих региональных этапов смогли тоже поучаствовать в «Обилимпиксе» в этом году. Вы сказали, что были нюансы определенные в организации. Какого рода нюансы? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Нюанс был такой, но это, конечно, нюанс согласно их правилам. То есть они ничего сделать с этим не смогли. Но немножко нюанс был касающийся нас, незрячих, в том плане, что специалисты в компетенции психологии выполняют задания в одной аудитории. И получается, что я выполняла задание с прошедшей в финал девушкой, ну, она, правда, шла за 22-й год, но тем не менее. А так как я не вижу, мне дали волонтера. Я диктовала волонтеру, и получается, что та девушка, она видела, то есть у нее другая категория инвалидности была. То есть вот этот момент немножко не учтен. Ну, естественно, и как я тихо не старалась, все равно получалось так, что она слышит, что я диктую. Понятно, что она мне не конкурентка, но если бы мы были в Москве, и со мной рядом сидели конкуренты других инвалидностей, например, да, и я диктовала своему волонтеру. Вот этот нюанс, он немножко не учтен, что для незрячего человека все-таки, когда он диктует, ну, нужно какой-то отдельный кабинет, либо же тогда в следующий раз, вот, может быть, для тех, кто еще собирается только участвовать, нужно приносить с собой ноутбук и сидеть в наушниках и самой печатать. Вот только такой выход. Потому что не во всех аудиториях иногда даже есть компьютеры.
Согласен с вами. Будем надеяться, что организаторы услышат ваши пожелания. А в целом вы могли бы посоветовать молодым людям участвовать в чемпионате «Обилимпикс»?
В целом, да. Очень советую. Это хорошая такая, ну, не то что сдача экзаменов, да, а вообще проверка своих знаний, своих компетенций, насколько человек владеет своей специальностью, потому что там есть и практические задания. И вообще очень интересно, как тебя оценят со стороны, причем обстановка такая очень спокойная. По сути, ни с кем не соревнуешься, выполняешь свое задание спокойно, никто тебя не торопит, есть достаточно времени. В заданиях нет ничего такого, что не характерно для той или иной специальности. То есть все задания подобраны вот согласно специальностям очень хорошо. И практические задания, там разработать тренинг у нас было, и теоретические. Все, что касается, все, что я делаю на работе, в общем. Поэтому я считаю, что каждому специалисту это даже необходимо.
На мой взгляд, само участие в таком чемпионате говорит о том, что человек имеет мотивацию для профессионального роста и добился определенных успехов. Вы заняли первое место. Насколько это было сложно?
Я не скажу, что прям это было прям очень сложно. Но готовилась я, конечно, долго и тщательно. И когда мне сказали, что вот будет всероссийский этап, я, конечно, готовилась и на работе, читала и готовила задания, потому что примерные темы были обозначены изначально. Вот. Ну и готовилась, конечно, и дома, и думала только про это. Ну, в общем, где-то месяц подготовки такой целенаправленный у меня было. Конечно, когда я узнала свой балл, с которым я первое место заняла, я поняла, что можно было еще лучше, потому что я набрала 73 балла из 100. Вот. Но мои, естественно, кто со мной соревновался, и получается, они, соответственно, набрали меньше, раз у меня первое место. Я сразу поняла, где мои минусы, где мои слабые стороны. Вообще, в целом, когда я сдавала задание, я, конечно, была уверена. Я чувствовала себя уверенно, с собой я была довольна. То, что вот я выполнила все правильно. Но сейчас уже, по истечении времени, конечно, я вижу свои минусы, так скажем, над которыми нужно работать.
А вы могли бы доступным языком кратко рассказать о том, в чем заключалось конкурсное задание?
Да, конечно. Но конкурсное задание делилось на 4 модуля. Первый модуль – это психологическое просвещение. Задание заключалось в том, что нужно было создать памятку для родителей на одну из тем. Ну, темы были такие – депрессивное состояние, опасность гаджетов, инклюзивное образование. И как раз по жребию выпало задание – депрессивное состояние. То есть нужно было создать памятку для родителей, чтобы они смогли распознать у ребенка депрессивное состояние и вовремя принять меры, обратиться к специалистам и так далее. Какие есть признаки депрессивного состояния и так далее. Второе задание называлось психологическое консультирование. Вот именно оно для меня самое сложное, поскольку все-таки каждый психолог, он на чем-то специализируется. Я все-таки специализируюсь больше в групповой работе, на тренингах. Как-то мне это больше интересно, и больше я этим занимаюсь. Психологическое консультирование, конечно, не моя сильная сторона, но тем не менее. А в чем заключалось задание? Давалась так называемая исповедь клиента, когда клиент рассказывает о своей проблеме. Просто давался текст. И, во-первых, нужно было сформулировать уточняющие вопросы этому клиенту. И второе, нужно было выработать такие рекомендации, сформулировать рекомендации, которые помогли бы ему решить его проблему. Третий модуль – это как раз психологическая коррекция. И нужно было разработать конспект занятия, развивающего занятия с ребенком. На выбор было предложено, значит, две сферы, эмоциональная и интеллектуальная сферы. Мы разрабатывали на эмоциональную сферу конспект занятий, и потом это занятие в течение 15 минут нужно было провести. Ну, буквально там каждое упражнение по минутке мы проводили, разминку там, арт-терапию и так далее. В общем, нужно было провести, сначала разработать, потом провести и продемонстрировать. Это все снималось на видеокамеру, отправлялось в Москву, естественно. И четвертое задание было психологическая профилактика. Необходимо было составить анкету на какую-нибудь из тем. У нас была анкета по выявлению тревожности у школьников, адресованная для родителей. Вот нужно было создать перечень вопросов, которые выявляют тревожность у школьников.
Катя, расскажите, пожалуйста, о себе и о том, как складывался ваш путь в профессию.
Я родилась в Казани, живу в Казани, закончила школу для слабовидящих, потеряла зрение. У меня было зрение очень-очень слабенькое. К 18 годам я зрение потеряла. Ну, как раз вот тут закончила школу, пытались зрение восстановить, и 2 года, конечно, я потеряла. Но, тем не менее, в 2005 году я поступила. Сейчас это учебное заведение называется Казанский инновационный университет у нас в Казани, КИУ. А раньше он назывался Институт экономики, управления и права. То есть сейчас у него уже статус университета. Я отучилась там на педагога-психолога. И мне так повезло, что как раз у нас в центре реабилитации слепых, кстати, таких центров от Министерства защиты очень мало у нас по России, от Министерства соцзащиты очень мало у нас по России. И в Казани вот нам повезло, что у нас есть свой Центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих. И как раз мне повезло, что там освобождалось место, и меня очень быстро взяли на работу практически сразу после того, как я закончила учиться. Ну, конечно, путь мой профессиональный был очень сложный, непростой. А когда только с института приходишь, еще, конечно, очень трудно. Знания есть, но применить их очень-очень трудно на практике. И, конечно, не хватает еще и каких-то коммуникативных навыков. Но, тем не менее, с опытом это, конечно, все приходит. Ну, у меня всегда был интерес вообще. Мне были интересны люди. Я очень люблю людей, я человек очень социальный. Я очень скучаю, когда я долго одна. Ну, вообще, в целом, мне интересны вот люди. Их особенности, как-то вот их узнавать интересно. Очень интересно знакомиться с людьми. Ну и, конечно, я чувствую себя на своем месте и очень, ну, всячески пытаюсь развиваться в своей профессии, участвовать и во всех конкурсах в том числе. Ну и прохожу какие-то повышения квалификации ежегодно, конечно. Ну, участвовать в каких-то конференциях. Вот, ну просто я в своей тарелке, вот я так считаю, я чувствую себя так.
А как вы поняли в свое время, что вы хотите заниматься психологией профессионально?
Я поняла, что, во-первых, у меня всегда с математикой было плохо. Ну и вообще у меня с точными науками было плохо, и все-таки я еще учась в школе понимала, что где-то у меня какая-то гуманитарная должна быть специальность. Ну и параллельно я понимала, я бы вот хотела работать с людьми. Вот. Но никогда, конечно, не хотела быть педагогом, потому что я считаю, я преклоняюсь перед педагогами, перед учителями. Я считаю, что это очень-очень сложно, на самом деле. Вот. И я все время, никогда не хотела. Ну, что-то искала близкое и рассматривала разные варианты. Юриспруденцию рассматривала. Ну, это для меня очень сложно. Я как представила, что я буду вот дела сложные рассматривать, от которых мне будет страшно и плохо. Ну, я как-то этот вариант отмела. Конечно, у меня есть еще тяга. Я вот думаю все-таки, как-то мне надо это второе высшее, может быть, получить к языкам. Меня всегда тянуло к языкам. Иностранный язык хотела, конечно, я. Но выбрала я психологию, подумав, что с людьми работать мне все-таки интересно, интереснее. Ну, потому что иностранный язык, это понятно, да, это тоже переводчик, это с работой с людьми, либо это педагог, но все равно хотелось вот как-то... Ну, говорят, что человек выбирает психологию именно потому, что хочет решить свои какие-то проблемы. Я, наверное, частично с этим соглашусь, потому что, ну вот, наверное, то, что я зрение потеряла, то, что как-то хотелось мне наладить свою жизнь именно в психоэмоциональном плане, чувствовать себя жизнерадостной, счастливой. А тогда, на момент поступления в университет, я, конечно, этого не ощущала. Конечно, наверное, хотелось и себе прежде всего помочь, понять, какие механизмы и какие есть методики, да, вот, чтобы человек чувствовал себя счастливым. И, кстати, на консультациях мне всегда важно, всегда людям говорю, если вам нравится, вы делайте. Главное, чтобы вы были счастливы. Вот. Ну, в итоге я этого добилась для себя. Ну и, конечно, клиентам тоже стараюсь помогать, чтобы они чувствовали себя счастливыми, энергичными и жизнерадостными.
Катя, с какими проблемами к вам чаще всего приходят люди?
Проблемы у нас такие, все-таки такая специфика, то, что слепые и слабовидящие. Люди теряют резко зрение. Это первая, основная проблема, это ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. То есть мы в состоянии острого стресса должны человеку помочь, ободрить, успокоить, настроить, дать механизмы и методики, как он может себе сам помогать. Ну и, конечно, приходят с различными проблемами, вызванными, да, потерей зрения. Это либо не складываются взаимоотношения, не складывается какая-то профессиональная деятельность. Эмоциональный фон очень такой сниженный бывает. Человек очень подавленный приходит. Конечно, это все больше касается тех, кто зрение внезапно потерял. Те, кто потерял зрение давно уже, с детства, они приходят с такими же проблемами, как и у всех. То есть взаимоотношения в семье, детско-родительские отношения, совершенно обычные проблемы. Не ладятся, не могу познакомиться там, ну и так далее. Какие-то коммуникативные навыки хотят получить.
Если человек внезапно потерял зрение или потерял зрение уже в достаточно зрелом возрасте, то что прежде всего ему может помочь выйти из этого состояния тяжелого психологического?
Да, в зрелом возрасте даже вот сейчас выделяют эту категорию отдельно, да. Одно дело, когда потерял зрение в 15 лет, 18, как я, да, ну, достаточно молодом. Другое дело, в зрелом возрасте называют так называемые поздно ослепшие, да, которые теряют зрение уже получив профессию, уже жизнь у них сложена, да, дети, внуки есть, и вот он теряет зрение. Это, конечно, самое сложная ситуация, на мой взгляд, потому что человек оказывается вообще неспособным не передвигаться даже по собственной квартире, какие-то не может делать элементарные действия, потому что он, конечно, все это делал с помощью зрения. В первую очередь, что ему может помочь? Нужно снять первичный вот этот стресс, сильный, с помощью аутогенных тренировок, с помощью различных релакс-методик мы снимаем этот стресс. Ну и, конечно, с помощью настроя. Человеку вообще в любой ситуации никто никогда не поможет, если он сам ничего не предпримет. Вот это любой психолог скажет, то, что человеку все равно придется работать самому, со своими эмоциями, со своим состоянием. Главное, чтобы у него было желание поменять жизнь, а не жить так, как он, да, беспомощный. Ему там, его там можно даже некоторые кормят из ложки, завязывают шнурки, да, ослепшему человеку. Вот, если он хочет поменять жизнь, главное, значит, его желание, его настрой на успех, чтобы он знал, что у него все получится. Ну, это, конечно, ежедневная работа и с педагогами, которые обучают его ориентировке, пользованию современными гаджетами и, конечно, психологической работы. Здесь должно быть все в комплексе, какие-то, возможно, даже медицинские реабилитационные центры у нас тоже есть, где вот ему, может быть, медикаментозно как-то помогут, да, каким-то образом снять его вот это состояние стресса. Вот, то есть все здесь должно быть в комплексе.
Катя, расскажите, пожалуйста, о наиболее ярком, запомнившемся вам случае из вашей психологической практики.
Ярком, ну, прям вот так сразу не вспомнил. Вот у нас был парень, имя уж не буду называть, он резко потерял зрение, был очень успешным, резко потерял зрение на нефтяной скважине. К сожалению, произошел взрыв, который лишил его зрения. И этот парень, ну, просидев, он был женат, ну, у него семья уже, жизнь достаточно устроенная такая была. И этот парень, посидев дома, он понял, что он так дома сидеть больше не хочет, и он пришел к нам заниматься. И он ездил даже из, как вам сказать, то есть он жил не в Казани. он жил в таком, можно сказать, поселке, что ли, населенном пункте, в общем. И довольно-таки далеко нужно было оттуда добираться несколько часов. И он два раза в неделю стабильно посещал наш центр. Он очень хотел наладить свою жизнь, очень хотел стать вот активным, мобильным. Ну, конечно, педагоги наши за него усиленно взялись. Мы все вместе работали с ним, его старались ободрить, настроить. И впоследствии он, конечно, переехал в Казань, и сначала он снял квартиру в Казани. И также продолжал посещать наш центр реабилитации. Понял, что ездить это, ну, слишком сложно. Порядка там 5 часов, что ли, ехать до Казани ему было. И потом он уехал учиться на массажиста в Ульяновск. Он успешно закончил. И сейчас он работает в клинике, в частной. Работает массажистом. Он купил квартиру в Казани и прекрасно живет в Казани. Вот это для меня такой пример успеха. Пример преодоления своего, своей травмы. Это такой яркий очень для меня пример. И если он смог, я думаю, что и все смогут. Он, конечно, молодой, вот, но я думаю, люди постарше, если у них есть желание, они все смогут.
Действительно хороший пример. А чего бы вам хотелось добиться в будущем в профессиональном плане?
В будущем, конечно, хотелось бы овладеть еще разными методиками психотерапии, песочной психотерапии, как-то усовершенствовать свои навыки в арт-терапии, в музыкальной терапии, чтобы у меня было больше инструментов для помощи своим подопечным. Вообще сейчас очень-очень много разных методик, вот все хочется освоить, ну и не все сразу получается, и финансово, конечно, ну и ограничения по времени есть, так как все-таки работаю. Вот. Поэтому, конечно, еще очень много впереди планов профессиональных. Ну, будем надеяться, что хотя бы каждый год надо какую-то одну методику осваивать. И тогда будет результат, я думаю.
Вы являетесь членом Казанской местной организации ВОС. Скажите, пожалуйста, вы участвуете еще в каких-то мероприятиях от организации?
Да, конечно, я активно участвую в жизни ВОС. Я лидер молодежи по республике, и мы ежегодно проводим молодежные форумы. И, конечно, со своей молодежью я активно контактирую, мы посещаем, проводим сами мероприятия у себя. У нас есть тоже, как в Москве, КСРК ВОС казанский. И, конечно же, ну, ходим и в музеи, и в театры, ну, и, конечно, организуем для молодежи молодежные какие-то вечера. И ну, все, конечно, общаемся онлайн, естественно, у нас есть чаты молодежные. Вот, так что в жизни ВОС я принимаю очень активное участие.
Катя, может быть, вы хотели бы что-то пожелать нашим радиослушателям, членам ВОС?
Пожелать хочу. Главное, в наше такое время, да, неспокойное, все тревожные. Пожелать хочу поменьше негатива в себя, наверное, впитывать. Вот хотела бы такое сказать. Поменьше сводку новостей можно прочитать быстро утром, но часами вот эти новости, негатив вот этот, не впитывать в себя. И я всегда привожу пример, что мы очень тщательно выбираем, что мы едим. Многие следят за питанием, многие перешли на правильное питание, стараются как-то правильно питаться. Но почему-то мы не следим, что в нас, какая информация в нас вливается. И я вот призываю всех стараться себя окружать приятными людьми, приятными событиями, приятными мероприятиями. Стараться, чтобы вот каждый день ваш был напитан, наполнен хорошими событиями, хорошими новостями. Ну и такая маленькая методика. Называется «Три хороших новости», что ли. В общем, надо с каждым, кого вы встретите, поделиться 3 хорошими новостями. Плохими не делитесь. Тогда и вы будете притягивать тоже хорошие новости.
Катя, спасибо вам за беседу, за вашу работу. Желаю вам дальнейших успехов. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
С нами на связи была Екатерина Краснова, победительница чемпионата Обилимпикс в компетенции психология, член Казанской местной организации ВОС. Материал подготовили Антон Агишев, Алишер Цвит и Дарья Ефремова. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОС.